Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» — наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость — настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский.
Здравствуйте.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 25-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Ну, как всегда, по традиции, попробуем понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла Ефесеям из 4 главы, стихи с 1 по 6. Отрывочек маленький, мне кажется, понятный без особого толкования, поскольку весь его можно уложить в одну фразу: «Один Господь, одна вера, одно крещение». Вот. И начинается он с того, что вот апостол Павел умоляет его слушателей поступать достойно звания, в которое вы призваны. Собственно говоря, казалось бы, вот, собственно, можно на этом и закончить обсуждение этого отрывка. Но начинается оно со слов, которые приводят, опять-таки, по нашей неготовности воспринимать эпистолярный жанр апостола Павла в полной мере, слова, которые приводят в недоумение. «Итак, я узник в Господе». И первое, что приходит в голову, как это? Как это узник? Мы же привыкли, что Господь нас всех сделал свободными. Каким образом в Господе может быть человек узником?
Это для апостола Павла такое характерное выражение, которое переводится как «ради Господа» или «вместе с Господом». Ну, например, апостол Павел, помните, когда рассуждает о браке, он говорит: «Хорошо, говорит, если вот муж умер, пускай вступает в брак, но в Господе». Да, то есть сохраняя веру ради Господа, с Господом и как бы по заповедям Божьим. То же самое, поскольку послание к Ефесянам, оно написано именно из уз, это одно из посланий из уз, то есть во время тюремного заключения апостола Павла, то он говорит: «Я узник в Господе», да, то есть «с Господом, ради Господа», вот, потому что, ну, там такой многозначно используется дательный падеж с предлогом, да, поэтому, может быть, при таком слишком переводе, который ориентируется на греческий там синтаксис, да, нам эти как бы фразы не очень понятны, поэтому возникают такие вопросы.
А почему для него так важно постоянно подчеркивать, что те, к кому он обращается, должны с кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу, любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира? Вот эта формула «единство духа в союзе мира», ну, казалось бы, масло масляное, но почему так нужно все время педалировать именно эту мысль?
А потому что апостол Павел как бы неоднократно сталкивался с проблемой разделения среди христианской общины. Вот. С одной стороны, иногда наоборот, обличал, скажем так, терпимое отношение к тем или иным грехам, чего не должно быть. Вот. А с другой стороны, обличал разделение между христианами. И то, что очень часто разделения происходили как бы не из-за уважительных причин. Вот поэтому для единства церкви под главой Христом, единство веры, единство духа в союзе мира, вот, оно для Павла было одним из, скажем так, признаков жизни в церкви Духа Святого. То есть единство веры, то есть единство веры, с одной стороны, это, понятно, единое как бы вероучение, да, истина, которую выражает церковь, вот, а союз мира, то есть веры правильно недостаточно, должен быть еще союз мира, то есть любви между христианами. Вот, как мир без истины. Это вот такая вот водичка, как бы тепленькая, такого, скажем так, либерализма церковного, да, но сейчас в таком вульгарном значении, скажем так, условно, да. То же самое вера без единства мира, это раскол, это озлобление, это психология осажденной крепости, это постоянный поиск врагов вокруг себя или людей не так истинно верующих, как ты, да. Поэтому здесь вот эти два сочетания, да, вера и мир, то есть вера и любовь, вот это такие, ну, как бы основы жизни, здоровой жизни церкви.
Но тут, мне кажется, важно понять, чтобы это не превратилось в такую хрестоматийную формулу, что апостол Павел не подразумевал под вот этим единством духа в союзе мира, вовсе не подразумевал такой разлитый елей, когда все ходят с приклеенными улыбками, говорят притушенными голосами «Спаси Господи!» И вот этот вот вариант елейной кротости и елейной показной любви друг к другу апостол Павел вовсе не проповедовал, поскольку человек он был горячий. И когда ему требовалось объяснить его слушателям или читателям, что они не правы, он эмоции свои не сдерживал и периодически достаточно резко объяснял им, в чем именно они не правы. Но, правда, потом он старался всячески сделать им что-нибудь приятное, чтобы им не было так обидно.
Это так, да, но, тем не менее, знаете, у апостола Павла, по-моему, послание к римлянам, такое наставление встречается, удивительно. Он говорит, будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, то есть опережайте. Видите, братолюбие с нежностью, вот как, да, вот, ну, понятно, да, что ведь проблема не в елейном голосочке, да, как вы сейчас очень как вы точно изобразили, там, спаси Господи, а в искренности этих чувств. И, с другой стороны, помните, как-то, кажется, это, по-моему, Достоевского, там, в «Идиоте», нет, в «Бесах», по-моему, да, такая фраза, и что они, то есть вот эта вот грубость, да, считалась как выражением искренности, да, но это тоже не совсем правильно, да, то есть как-то вот какая должна быть золотая середина, хотя вы правильно заметили, что сам апостол Павел не всегда мог себя сдержать в своих переживаниях.
Ну, надо ему отдать должное, он говорил, что я к вам не пришел, потому что не хочу вас огорчать, вот да. Когда будет чем вас порадовать, да, тогда я к вам приду. Да. Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 10 главы, стихи с 25 по 37. Я думаю, что большинство наших радиослушателей очень хорошо знает эту притчу. Это притча о добром самарянине. Начинается она, правда, не сразу с повествования о злоключениях несчастного путешественника, который шел из Иерусалима в Иерихон, и его там не только ограбили, но и сильно, по-видимому, побили разбойники, бросили на дороге, и дальше происходит то, что вот всем сюжетно известно, что мимо шли там священник, левит, не обратили внимания, а вот самарянин взял на себя труд и до гостиницы довезти, и денег дать, и договориться, чтобы проследили, чтобы вылечили человека. В общем, известная история, но начинается она с несколько иной сцены. Один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим, ближнего твоего, как самого себя». И Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Вот зачем здесь такая преамбула?
Ну, нужно, мне кажется, понимать вот, мышление законника, да, то есть человека, который посвятил свою жизнь изучению Торы. В его как бы космосе, да, закон и его исполнение как будто бы фактически обязывает Господа помочь тебе и спасти тебя. То есть такое законническое мышление в рамках договора.
Ну да, завет заключил.
Берит, это же договор по-еврейски. А у любого договора есть взаимные обязательства. Да. Вот. И понятно, что подоплека такая, вопросы ко Христу. А есть какой-то вот универсальный закон, исполнение которого, в общем-то, как бы...
Автоматически
перекрыло бы какую-то недостачу в соблюдении других законов. Поэтому понятно, что Господь вроде так отвечает. А ведь интересно, да, что там такое есть примечание, что они оставили его едва живым. То есть, возможно, что в состоянии нескольких шагов трудно было понять, живой это человек или мертвый уже лежит. И священник и левит, они почему еще боялись подойти к нему?
Нельзя прикасаться к мертвому телу.
Да, чтобы не оскверниться.
7 дней надо быть очищать.
Ну, до вечера будут нечистыми, там не смогут вообще какие-то там совершить ритуалы, как бы обряды. Вот еще момент какой, да. А вот этот самарянин, он как бы, его, скажем так, такая еретичность, да, она позволила ему...
Мне кажется, там есть еще один нюанс, который часто ускользает. Самарянин — это же, помимо всего прочего, еще и враг. То есть это наследник тех иудеев, которые опустились до того, что стали заключать брачные союзы с нечистыми, неверными, не иудеями, а не предатели. Он враг, и этот враг был единственным, кто помог. То есть вот тут еще вот этот нюанс.
Да, да, и хотя сам же Господь говорит, что спасение от иудеев, в том смысле, что действительно иудеи сохранили чистоту откровения, а тем не менее вот Господь вот парадоксальным образом строит эту притчу.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Ризоположения в Лионове, протоиерей Андрей Рахновский. Ну, это воскресенье у нас особенное, поскольку 26 ноября церковь вспоминает святителя Иоанна Златоуста. Но кто же не знает святителя Иоанна Златоуста? Мы каждое воскресенье приходим в храм и участвуем в литургии, которая по большей части, почти весь церковный год, это литургия авторства Иоанна Златоуста. Мы слышим на Пасху его слово гласительное. То есть, ну, это практически вот у нас почти родственник. Но, как ни странно, мы не очень много знаем про него как про человека. Хотя, мне кажется, там есть какие-то нюансы, которые очень созвучны многим событиям, происходящим сейчас в нашей жизни.
Да, интересно, конечно, даже когда начинаешь говорить о Иоанне Златоусте, не знаешь, с какой стороны подступиться, но его как бы творение, помимо того, что нам известно из его биографии, очень много о нем открывают. Конечно, у него очень пытливый ум, причем интересно, что в своих каких-то, скажем так, толкованиях, священное писание, в рассуждениях там, на разные темы, его всегда интересуют мотивы поступков человека. То есть, очевидно, он сам к себе был очень внимателен, да, почему он это делает. Прямо у него такой лейтмотив его толкований, почему тот или иной человек поступает так или иначе. Как тут не вспомнить эпизод его жизни, когда, ну, фактически, то есть на тех самых соборах, которые против него собирались, там одно из обвинений было то, что сейчас бы назвали нецелевое расходование средств.
Да.
Да, это очень серьезно. То есть деньги, которые были пожертвованы на мраморные колонны для храма, он вынужден был пустить на содержание нищих. Дело в том, что крупные христианские кафедры того времени, и даже не очень крупные, они содержали за свой счет, то есть выдавали ежедневное пособие для сотен, иногда тысяч малоимущих. Да, это было небольшое пособие, позволявшее прожить ровно один день, но, тем не менее, это было на ответственности церкви. То есть святитель Иоанн Златоуст, он вот вынужден был пустить эти средства туда, да, и он понимал, что формально, конечно, он как бы финансовую дисциплину нарушает, это очень серьезно. А с другой стороны, мотив его поступка, он был именно такой, да, и поэтому... Там, может быть, очень так сказано, там мощно, он говорит, ну, говорит, если мы не будем, Иоанн Златоуст говорит, учитывать мотивов поступка человека, то мы и Илью убийцей назовем.
Но это мы берем такой уже самый драматичный период его жизни, когда он был вознесен, приближен. Вот испытание властью — это жуткая штука, очень многим желанная, но не дай бог испытать это на собственной, как говорится, жизни. Но мне-то кажется, что там вот этот удивительный, плодотворный его период, его епископство в Антиохии, в родной, любимой, 12 лет, которые, собственно, и дали в основном вот это его наследие, все его труды, его письма, его проповеди. Он же там проповедовал постоянно. И вообще это были, по-моему, самые счастливые годы в его жизни, если, может быть, исключить его первые ученические там годы. Но вообще само место вот Антиохии было удивительное. Там, помимо всевозможных исторических красочных событий, связанных с этим городом, там ведь как складывалось? Там в окрестных деревнях народ говорил на арамейском. В самой Антиохии это такая эллинская культура, это греческий язык, и вот человек вырос как бы между этих двух стихий, потом еще в Афинах завершил свое образование, и вот такой синтетический, впитавший в себя вот все эти соки человек, возглавляет кафедру в Антиохии.
И все... В Антиохии он был пресвитером, а кафедру епископскую уже в Константинополе.
Да, но все в Антиохии все совпало. Да. Все вот было как раз в пору, в меру, свое и очень располагающее к творчеству и полному развитию своего потенциала проповеднического, потому что потом в Константинополе уже там было не продохнуть. Там уже было каждое лыко в строку, собор под дубом и, в общем, ничего хорошего дальше. А вот то, что связано с тем Иоанном Златоустом, которого помним и ощущаем мы, это как раз Антиохия, это вот его расцвет.
Да, но ведь интересно, что расцвет, да, его пресвитерское служение, такое отеческое отношение ко всем, оно удивительно на контрасте, потому что святитель Иоанн Златоуст, в общем-то, воспитывался без отца, его мама вдовела, да? То есть был единственный ребенок у мамы.
И дождался только, когда после ее смерти принял монашество.
Да, единственный ребенок у мамы, которая вложила в него все силы, которая все потратила, чтобы дать ему хорошее образование, но при этом интересно, что он вырос не маменькиным сыночком, который всю жизнь ждет от кого-то, скажем так, внимания и материнской ласки, а он имел огромное сердце, став другим отцом, не имея перед собой, в общем-то, примера отца. Да, вот, если вот, да, вот вы сказали, что давайте вот про ранние периоды его жизни, да, как они поверят, ведь удивительно, да, вот, насколько его в сердце такая отеческая любовь. Более того, что он настолько глубоко чувствовал этот предмет, что вот его одно из таких первых его произведений «Шесть слов о священстве», да, которое, ну как произошло, то есть было два кандидата в пресвитеры, которые хотели избрать, он и его знакомый по имени Василий. А святитель Златоуст, считая себя не готовым к этому служению, просто скрылся, подставил своего друга, того руку положили в пресвитеры. И вот он в оправдание перед своим другом, что вот, мол, меня, вот мы же договорились не принимать пресвитерский сан, а ты, значит, меня подставил. Вот он пишет «Шесть слов о священстве», он излагает учение о пастырстве, и им мы пользуемся до сих пор с очень тонким пониманием этого дела, но он еще не был в тот момент ни пресвитером, ни епископом.
Ну, вот, как сказано в Евангелии, нельзя идти против рожна. Да. Хотя в нашем обиходе это кажется таким грубоватым выражением, однако же в Евангелии сказано, мы же должны относиться,
ну, да,
к этому.
Деяние, фраза, да. Но он не избежал, конечно, потом пресвитерство, это понятно, но насколько, конечно, глубоко и... Удивительно, и мне просто очень врезалось в память вот его рассуждение. Вот как ни парадоксально, он очень тонко подметил. Один из грехов священнослужителя — гнев. Причем он пишет, что этот гнев имеет последствия как для посомых, так и для самого пресвитера, который приходит в состояние окаменения внутреннего. А причина гнева какая? «Ну вот я же всех учу, как на... а никто ничего не хочет делать». батюшка, как благословите, а вот как поступить, все объясняешь, разжевываешь, чуть ли там не вкладываешь в уста, а все равно никто не слушает, делает по-своему. Ну как тут не разгневаться?
Ох, я слышала такие слова, приходилось по молодости слышать. Вот придешь, батюшка, благословите, а что тебя благословить, все равно вы ничего не слушаете.
Ничего вы не делаете.
Это очень даже распространенная реакция священника. Ну, священника тоже можно понять, поскольку это же тоже...
Иоанн Златоуст предупреждает. Он говорит, священство, говорит, потому требует широкой души. Не вот этот вот мелочный, меня не послушали, ай-яй, как же так? Уязвленное самолюбие. Широкой души требует священство. Ну, и, в общем, это бесконечно можно пересказывать, что он пишет.
Но как вы объясните, почему, казалось бы, такая архаика? Дела давно минувших лет, предания старины глубокой. Почему они актуальны? Ведь я очень хорошо помню одни из первых книг, которые появились в 90-е годы, когда стало можно хотя бы там факсимильные издания издавать или переиздавать духовную литературу. Одни из первых книг, которые появились в продаже, это были произведения Иоанна Златоуста. Многотомники появились, и все за ними бегали, искали, покупали. Казалось бы, конец XX века и давние-предавние времена, когда жил святитель Иоанн. Почему они не устаревают?
А потому что он прекрасно был знаком со светской жизнью, абсолютно с ней не смешиваясь. Он же пишет, что многие благочестивые монахи, которые стали пастырями и епископами, в общем-то, не могли пользы никакой принести, потому что не понимали мирской жизни и, соответственно, не могли пасомам дать нужные советы. А святитель Иоанн Златоуст, там читаешь его, то есть у него, почему его сложно иногда читать? Он там половина, скажем так, объясняет Писание, а вторая половина, он там критикует там нравы, там почему на ипподром нельзя ходить, там, ну и так далее. Но прекрасное чувство знания светской жизни, которую он, в общем-то, как бы вскрывал ее, как бы пустое, как бы нутро, и со знанием и с глубиной. Вот поэтому очень интересно читать, все это приложимо к нашим дням.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Леонове протоиерей Андрей Рахновский. Ну вот, закончился очередной мессоед. У нас 27 ноября заговенье на Филиппов пост, Филипповки, Рождественский пост. И, собственно говоря, начинается все с памяти апостола Филиппа 27 ноября. Про апостола Филиппа мы знаем мало. Единственное, что всплывает в памяти, что по одной из версий Евангелия от Матфея начиналось с записок апостола Филиппа, который первым начал фиксировать, что происходило в этой апостольской общине, что говорил Спаситель. И вот первые какие-то отправные записи потом попали апостолу Евангелисту Матфею в руки, и он, от них оттолкнувшись, дальше начал составлять свое Евангелие. Вот дальше все, что мы можем сказать, только по преданию. И все-таки настолько он оказался важен для церкви, что исторически складывая пазл церковного календаря, она начинает рождественский пост с памяти именно этого апостола.
Да, ну интересно, конечно, что с одной стороны, да, мы знаем, что он был из тех же мест, да, что там Андрей и Петр. Вот, с другой стороны, вот вы упомянули про его связь с Матфеем, действительно, потому что во всех списках апостолов, каковых в Новом Завете 4, да? Там, если читать, вот первое впечатление, что евангелисты, они в разном порядке апостолов перечисляют, но там есть все равно во всех списках жесткое деление на 3 четверки. То есть и никогда из одной четверки не переходит имя в другую. То есть было какое-то представление о группах апостолов еще в Древней Церкви, что как они друг с другом связаны. И вот там всегда Филипп и Матфей всегда в одной четверке. Да, поэтому, вот, возможно, это основа того предания, да, что как-то евангелист Матфей был с Филиппом связан. Филипп, Фома, Варфоломей и Матфей. Вот они всегда, как бы, хоть в разном порядке перечисляются, но всегда в одну четверку составляют. Да. Вот, потом... Тут еще важно понимать, что как бы апостольская память, с которой начинается пост, она, ну, то есть иногда все проще, чем нам кажется, да, поэтому, допустим, по церковным установлениям там 12 века, да, начало поста было приурочено к памяти апостола Филиппа, в общем-то, это как бы дата, ну, не то, что как бы случайно, да, вот, но она определена как начало поста, то есть особой какой-то связи между апостолом Филиппом и началом поста искать не следует. Скорее всего, ко времени на 12 век практика поста в большинстве монастырей, прежде всего Константинопольских, она была такая, то есть это 40-дневный пост, который потом просто зафиксировали.
Ну, надо сказать, что он не сразу стал 40-дневным, сразу, да, был сразу. Он и 5-дневным, и 21-дневным. Но вот на нашей памяти он уже давным-давно 40-дневный, то есть он почти равен Великому посту, но он совсем другой. Казалось бы, должна быть эмоциональная перекличка, потому что оба они готовят к ключевым событиям. Рождественский пост готовит к Рождеству Христову, а Великий пост готовит к Пасхе. Но они... абсолютно по-разному окрашены даже внутри церковного календаря, и проживаются они по-разному. В чем особенность именно рождественского поста?
Ну, такое ощущение, что при фиксации устава рождественского поста, ведь надо понимать, что не происходит так, что сначала, допустим, пишется устав, а потом по нему все живут. То есть традиция, которую устав фиксирует. Это очень, очень важно, да? А поскольку в уставе рождественского поста с одной стороны предполагается как бы богослужение, так называемое аллилуйное богослужение, в которых присутствует молитва святого Ефрема Сирина, она не только же Великий пост,
да,
должна читаться, да? С одной стороны. А с другой стороны, например, праздник, когда святому ранг службы повелейной разрешается вкушение рыбы, что, в общем-то, рыба для как бы региона Средиземноморского, да, где этот устав составлялся, рыба это, ну, это не совсем постное блюдо. То есть
совсем
у нас,
не постное.
Да, знаете, скажем так, замороженная треска, 10 раз перемороженная, купленная в магазине, очень воспринимается нами как постное блюдо.
Пища,
вот,
да.
Но, в общем-то, рыба, выловленная в Средиземном каком-нибудь там море, свежая, это не очень как-то постное блюдо по своему восприятие. И тем не менее, как бы устав рождественского поста, он предполагает как бы это вкушение. То есть можно сказать, что, очевидно, переживание рождественского поста, оно было таким, ну, скажем так, такое радостное ожидание Рождества Христова. Но как след вот этого древнего поста пятидневного перед праздником Рождества как раз является, вот, скажем так, предпраздство Рождества, когда со 2 января, ну, по новому стилю, да, действительно начинается строгий пост.
Но если мы должны внутренне подготовиться, у нас антуража простите уже за такое выражение, такого антуража, как Великим постом, который сама атмосфера, сама эмоциональная окраска богослужений, все нас настраивает на то, чтобы мы собирались, когда мы расслабляемся, у нас посредине Великого поста там крестопоклонная, там память Марии Египетской, все вот нас как-то встряхивает и возвращает к этому сосредоточенному состоянию. Рождественский пост, он такой вот, как сказать, он пересыпан какими-то праздниками, такими для нас не носящими такую окраску постную, ну как, введение. Какой тут пост? Или там память святителя Николая, Николы Зимний? Тут, можно сказать, люди уже от одного проговаривания в голове этих праздников уже начинают думать о рождественской елке с подарками.
Да, но все-таки в этом уникальность Великого поста. А я напомню, что, скажем так, в том виде, в каком Великий пост сформировался, как бы, как мы видим сейчас, это не сразу как бы произошло. Там, извините, у нас там еще, там, допустим, в XVI веке в уставе не зафиксировано празднование недели Григория, святителя Григория Паламы. Понимаете, то есть это все формировалось, как бы, ну, то есть немножечко мы как бы ретроспективно смотрим, да, и нам кажется, что все так и было. Нет, это тоже был процесс. Вполне возможно, ну, в церкви все может быть, да, что какое-то литургическое творчество церкви потом видоизменит рождественский пост, да, как бы сконцентрировав наше внимание на каких-то как бы моментах. Но все-таки то, что, к сожалению, допустим, сейчас, допустим, православные христиане редко интересуются спецификой устава и богослужения, создает иллюзию того, что как будто бы на рождественском посту как-то не очень концентрируется наше внимание. Это не совсем так. То есть он имеет свои вот явные прямо особенности, явные. То есть с праздника введение во храм Престола Богородицы, да, начинают исполняться рождественские песнопения. Христос рождается, славите, да, в виде рождественских ирм, катавасии накануне, да. Все мы это знаем. Потом концентрированные памяти ветхозаветных пророков.
Вот я хотела как раз об этом поговорить особенно, потому что у нас перед Великим постом и непосредственно Великим постом мы вспоминаем очень много монахов-подвижников.
Да.
А здесь рождественских,
пророки, да. Ветхого Завета, да. Потом, там, я уж не говорю про два воскресенья подряд, служба праотцам, да, то есть святым Ветхого Завета. И, конечно, вот это пение этих канонов на повечерье за 5 дней до Рождества Христова, но просто в силу того, что все-таки как бы нет возможности у прихожан участвовать в суточном круге богослужения, то есть вот дай Бог бы в воскресенье выбраться на богослужение, эти все моменты, они не очень замечаются. Поэтому очень важно, даже если мы не ходим на службы, да, но как бы каждый день смотреть в церковный календарь, и это тоже многое даст и поможет как бы вот в одном ритме, что ли, с церковью жить и наполнять себя этим.
А что еще вы могли бы посоветовать, то есть, чтобы прочувствовать именно то, что это пост. Не в том, что мы едим или не едим рыбу, а в чем еще? Когда мы входим в Великий пост, ну, там как-то более понятно, потому что многие начинают псалтырь читать, ну, помимо утреннего и вечернего правила. Кто-то, ну вот, как бы дает себе честное, пречестное слово прочитать все 4 Евангелия и Деяния апостольские до наступления Пасхи. Кто-то читает какую-то часть или даже целиком Ветхий Завет. То есть люди понимают смысл происходящего, что это не только некое соблюдение каких-то рамок, но это еще и перестройка внутренней жизни. А как нам настроиться внутренне на рождественский пост? Ну,
поскольку пост – это, скажем так, как перемещение акцентов с одной пищи на другую пищу, да, на пищу духовную, поэтому мне кажется, ну, когда еще есть возможность прочитать Писание 12 так называемых малых пророков? И поверьте, что если прочитаете, возьмете такой труд постный на себя, да, то очень много нового откроется. То есть такие параллели интересные возникнут. Появится понимание, откуда вообще в нашем церковном языке те или иные расхожие иногда фразы, часто упоминаемые хрестоматийные выражения. Прочитайте 12 малых пророков, сделайте их специальным предметом своего изучения в рождественский пост, и получите огромную пользу?
Ну, еще для многих, конечно, проблема, как подготовить хотя бы эмоционально семью, включая детей, к тому, что сместить надо акцент с Нового года на Рождество. При этом давно уже никто не спрашивает, а как же вот Новый год, но Новый год и Новый год, и есть, и есть. А вот чтобы у детей, скажем, не сместился акцент, чтобы они продолжали ждать именно Рождества, именно рождественской елки, именно вот того, что должно случиться тогда, в тот день, чтобы вот этот новогодний карнавал не перешибал вот этот вот настрой ожидания самого главного праздника.
Ну, конечно, очень хорошо. Мне кажется, вообще можно каждое воскресенье рождественского поста вечером вместе с детьми посвятить именно рассмотрению, как раз это очень будет, если разбить по частям, очень будет хорошо, рассмотрению рассказа о Рождестве Христовом в Евангелии Матфея, в Евангелии от Луки. Они достаточно большие, особенно в Евангелии от Луки, достаточно большой рассказ, и именно можно читать их с детьми и обсуждать именно вот с таким объяснением, что мы готовимся к встрече Рождества Христова. Вот. И есть, кстати, очень интересная практика, ее можно изучить, да, практика Адвента, да, которую мы встречаем
у католиков.
Да, у католиков, вот, пусть, скажем так, у православных, кто нас слушает, там волосы сейчас не встают дыбом, потому что, заимствовали же мы, это, в общем-то, западные какие-то обычаи, традиции, я сейчас не буду их перечислять, адаптировали ее, да, для православной церкви. Вот, ничего, как бы нормально, и молитвы, и отдельные чины последования, и не только у инославных католиков, но и у других сообществ, скажем так, отколовшихся от церкви. Поэтому какие-то хорошие идеи нужно заимствовать и включать их в православную жизнь, вот, и поэтому, мне кажется, тоже очень хороший путь.
Я просто поясню, что в католической церкви есть отсчет. Адвент — это подготовка, и вот первое воскресенье Адвента, второе воскресенье Адвента, вот там четыре воскресенья Адвента, да. И каждый смысловой акцент на каждом отдельном воскресенье подготовки к празднику Рождества Христова сделан, вот можно попытаться перенести это на реалии нашей православной жизни.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Но у нас очень насыщенная первая постная неделя. У нас прямо такой залп введения, сплошные учителя в памяти церкви. У нас память апостола-евангелиста Матфея 29 ноября. Его Евангелие называют учительным, потому что он туда, как в прописи, концентрированно собрал и систематизировал все учение Спасителя. У нас память святителя Григория Кесарийского. У нас память преподобного Паисия Величковского 28 ноября. И у нас память святителя Филарета Московского 2 декабря. И вот каждый из них в обстоятельствах собственной жизни может быть назван учителем. Я думаю, что в полной мере ощутить учительный посыл Евангелия от Матфея у нас будет возможность на протяжении всего рождественского поста. Мы будем и в церкви его читать, и дома будем его читать. Но вот для нас, для Русской Православной Церкви, из этой когорты учителей наиболее близкими, конечно, являются преподобный Паисий Величковский и святитель Филарет Московский. Вот давайте поподробнее поговорим об этих двух удивительных людях. Но что касается преподобного Паисия Величковского, тут сразу первое, что приходит в голову, это, конечно, оптинские старцы. Но помимо Оптиной пустыни, которая вся выросла на почве, взрыхлённой трудами преподобного Паисия, ведь были множество других учеников. И, собственно, возвращение к святоотеческому восприятию аскетики, исихазму, к опыту старчества именно в святоотеческом понимании, это все благодаря именно этому человеку, который казалось бы, в юности учиться вовсе не хотел. Он хотел быть монахом, поэтому от учения он сбежал и постригся. Потом долго-долго, меняя один монастырь на другой, пытался найти того учителя, который научит его самому главному. Дошел до Афона, живого учителя не нашел, но нашел очень много святоотеческих документальных учений, на перевод и адаптацию которых потратил всю жизнь. И вокруг именно этого дела, причем не только просто вот литературное творчество перевода, но и притворение в жизнь на собственном примере, на собственном опыте испробовать то, что они советовали, вот школа его сложилась как раз вокруг этого дела. Почему до него такой потребности не было? Ведь, ну, в конце концов, ну, сидел человек на Афоне, переводил древние рукописи, но даже пытался опытно воспроизвести учение святых отцов. Но почему он стал таким популярным? Вокруг него ведь в начале несколько десятков еще на Афоне учеников собралось, а потом, когда они перебрались в силу исторических обстоятельств на молдавскую почву, там же тысячи вокруг него собрались. Казалось бы, ну, это же все-таки 18 век, это вам тут ни интернета, ни гаджетов, это же должна была еще молва распространиться по всему православному миру, и люди должны были собраться, тоже достаточный подвиг, идти куда-то непонятно куда, непонятно к кому, про которого кто-то рассказал, что он замечательный вот такой духоносный отец.
Ну, надо понимать, все-таки у преподобного Паисия была активная печатная деятельность, издательская деятельность. Но тут нужно понимать все-таки как бы природу тех как бы проблем, с которыми столкнулся преподобный Паисий. И, в общем-то, он ответил для себя на определенные вопросы, да, и поскольку эти же проблемы волновали и других людей, да, очевидно, что в нем почувствовали вот такое новое какое-то свежее дыхание, вот новое веяние, и пришли к нему. Я вот хотел прокомментировать, да, вот с одной стороны, да, его вот оставление обучения в Киеве, да, в духовном учебном заведении. То есть это не сколько как бы нежелание как бы учиться, а понятно, что при устроении преподобного Паисия его смущал такой, ну, скажем так, отвлеченный характер тех богословских знаний, в общем-то, отчасти, скажем так, преподаваемых на латинский католический манер, вот, ну, увы, вот через этот этап прошло наше православное как бы образование, поскольку вот именно системное богословское образование, да, мы получили от католиков и протестантов, вот, и только вот путем очень долгих, скажем так, долгой творческой как бы работы, да, смогли сформировать особую атмосферу своих как бы духовных школ и православного богословия. Вот, но во времена преподобного Паисия, это как бы 18 век, с этим были очень и очень большие как бы проблемы. Поэтому тут нисколько не желание учиться, а желание именно практической духовной жизни и постижения именно святоотеческого богословия. Да? Вот, это первый момент. Второй момент, если основываться на писаниях самого преподобного Паисия, в частности, он говорил о том, что, в общем-то, практика монашеской жизни, да, она воспринималась многими монахами искаженно, то есть просто как исполнение монастырского устава и, скажем так, внешнее участие в молитве, богослужении, в то время как такой момент, как умно-сердечная молитва, как живая связь как бы со Христом Спасителем через практику святоотеческой глубокой молитвы, эта практика была, в общем-то, утеряна в значительном количестве монастырей. Это не мой анализ, да, а это если судить по писаниям самого преподобного Паисия. Поэтому он в данном случае выступал за возрождение святоотеческого понимания монашества и молитвы. И вот эта жажда, которая была в нем, вот это пить вот эту живую воду святоотеческого предания, вот другие почувствовали, что он может это дать. И к нему приходили вот эти жаждущие люди. Почему? Вот вы упомянули об Оптиной пустыне, да, вот это вот, как бы там вторая или третья уже как бы волна, которая исходила от традиции преподобного Паисия, которая дала вот жизнь, уникальную жизнь вот этому монастырю, да, который сочетал в себе в дореволюционном его, скажем так, воплощении, да, и глубокую интеллектуальную работу, У нас до сих пор репринты «Оптиной пустыни» переиздаются, да, 19 века. И духовная работа и опыт старчества.
Но ведь помимо «Оптиной пустыни», опыт старчества распространился вообще по православному миру, по крайней мере, славянскому. Почему богословская литература, переведенная на славянский язык с греческих оригиналов, оказалась близкой? В XVIII век это, в принципе, уже сознание нам понятное. Ну, не совсем такое, как мы, но это не совсем такая уж архаика. То есть люди воспринимали жизнь приблизительно так же, как и мы, за некоторыми там нюансами. Но почему греческий, это же, ну, практически восходит к античности, к античной культуре? Казалось бы, совершенно другие корни. Как получилось, что латинский вариант богословия, от которого из Киева сбежал преподобный Паисий, оказался невоспринимаем, хотя он был вроде бы ближе, потому что он, ну, был более адаптирован к жизни XVIII века?
Да, но, во-первых, есть люди, которые смотрят глубоко и не удовлетворяются жизнью просто в духе своего времени. А тут нужно понимать, что речь идет именно чаще всего об аскетическом наследии отцов Восточной Церкви. Ощущение все-таки в этом смысле некого забвения и пустыни, в котором жил преподобный Паисий, да, оно заставляло искать из этой ситуации выход, именно ориентируясь на греческих отцов, аскетов и писателей. Потому что, ну, например, если мы не очень хорошо себе представляем, да, степень определенного рода потерянности аскетической традиции, которая была, восточная аскетическая традиция, которая была характерна для XVIII и XIX века. Вот приведу такой пример. Он чуть-чуть более позднего времени, ну, XIX век. Ну, казалось бы, сейчас вот спроси там любого христиана, что такое хульные помыслы, да? Ну, человек, в общем-то, ответит, и, скорее всего, это будет какая-то цитата из Авы Дорофея или Лествицы, да, вот, которую человек прочитал в издании «Оптиной пустыни», например, да. Вот, а, например, когда святой Игнатий Брянчанин, еще будучи студентом, начитавшись восточных, как бы, отцов, пошел к духовнику училища, исповедовался в хульных помыслах, им это было... Потом имел разговор с полицией, поскольку это было истолковано как однозначно умысел против государя и государственного строя. Понимаете? То есть степень оторванности, в общем-то, образования духовного, которое имел вот духовник училища, да, от аскетической традиции церкви, она очень хорошо была заметна. И, конечно, в XVIII веке тем более. Поэтому это возрождение, любое возрождение, оно чего-то подлинного, настоящего, оно привлекает к себе.
Ну, если говорить о том, что в XIX веке даже люди церкви не совсем понимали церковные выражения, то тут самое время вспомнить о святителе Филарете Московском, который жизнь свою положил на издание того самого синодального перевода Святого Писания, который мы сейчас читаем и обсуждаем, и комментарии к которому мы читаем в всевозможных пособиях. Но представить себе, что в XIX веке человеку, обладающему просто мало с чем сравнимым авторитетом и в светских кругах, и в государственных кругах, и в духовных кругах, потребовалось потратить почти всю жизнь на то, чтобы пробить идею о необходимости перевода Библии на русский язык и издания этой Библии на русском языке.
Да, это... И удивительно, как иногда бывает, что голос одного человека в огромной церкви, и церкви, живущей благодатью Святого Духа, является голосом истины. Вот как так, да? При том, что интересно, что святитель Филарет в качестве своих оппонентов имел людей не менее авторитетных и не менее духовных. Вот это тоже интересный момент, да? Вот сколько ему пришлось пережить, ну, что стоит там вспомнить, заметку, вернее, письмо, которое святитель Филарет писал уже после обысков, которые у него проводили вот, государственные органы по доносу. Он пишет: «Обыскали все сундуки искали ереси. Вот, поэтому удивительно, что если, допустим, с именем преподобного Паисия Величковского связано такое аскетическое возрождение и возвращение к святоотеческому преданию, то в лице святителя Филарета, который был, в общем-то, человеком своей эпохи, связано богословское возрождение, возвращение святоотеческому богословию. В общем-то, и сам святитель Филарет, в свою очередь, тоже является святым отцом, который открывает нам богатство веры церкви.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Резоположения в Леонове протоиерей Андрей Рахновский. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания.
Всего доброго. До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».